Итак, сначала зародим правильную мотивацию, затем мы перейдем к теме усмирения ума на основе текста Йога Васиштха. И когда мы слушаем учение, важно зародить такую правильную мотивацию, что мы слушаем учение именно для того, чтобы научиться усмирять свой ум. Ум и эго одно и то же. Не для того, чтобы получить некие мистические способности или какие-то материальные блага. Все это вторично, потому что корень любых проблем в сансаре – это ум, эго. И чему учит Адвайта, чему учат святые? Они учат усмирению ума, эго, через открытие собственной природы. И цель йоги – усмирить ум, избавиться от неведения и страданий. И поэтому, когда мы слушаем учение, то мы стараемся зародить такую мотивацию, что учение поможет нам в жизни усмирить наш ум. И это очень важная тема, можно сказать, самое главное. Васиштха продолжил. Блаженство, исходящее от общества святых, несравнимо с любыми другими блаженствами. Природа святого человека приятна и спокойна. Его поведение и действия чисты. Поэтому его общество способствует умиротворению и положительным качествам всех, кто ищет его. В его присутствии проходит страх, заканчиваются грехи и возрастает чистота. Итак, верный признак джняни – это усмиренный ум. Усмирение ума начинается с самых простых вещей, но на каком-то этапе джняни, то есть йогин, обретает способность к тому, что его ум усмирен. И каковы признаки, когда можно сказать, да, вот у этого джняни ум усмирен, его эго усмирено? Эти признаки хорошо описаны в йога Васиштхе Риши Васиштхой. Они таковы. Когда вы носите любую одежду, вы счастливы. Когда вы едите любую еду, вы счастливы. В каком бы месте вы ни находились, в Америке, Австралии, России, Европе, вы всегда счастливы в любом месте, даже на Антарктиде, в африканских джунглях. И в какой бы ситуации вы ни находились, в каком бы статусе вы ни находились, вы всегда счастливы. И когда вы испытываете счастье во всех этих разнообразных состояниях, можно сказать, что ваш ум усмирен. Например, носите вы богатую, красивую одежду, или лохмотья, или набедренную повязку, вы счастливы. Сегодня вы едите изысканную еду, а завтра такую скудную, очень скромную, из каких-то консервных банок. Там, Ролтон. Или проще. И вы вполне счастливы, нормально. Находитесь вы в одном месте, в другом, в мегаполисе или где-то в лесу, в деревне, в горах, вы тоже счастливы. Вы всегда счастливы. Например, я деревенский житель. И когда приезжаю в Москву, чувствую себя немного крокодилом Данди в мегаполисе. Но на самом деле и там нормально. Никаких проблем. И когда вы находитесь в любой ситуации, какая бы ситуация ни разворачивалась, начальник вы или подчиненный, бедняк или богач, в любой ситуации вы счастливы. И вот когда вы всегда счастливы, это называется, вы достигли усмирения ума. Это действительно важное достижение. Можно практиковать разные виды йоги, изучать разные тексты, но вот счастливы вы или нет, это самый такой главный, большой критерий вот в этих ситуациях. Потому что йога, она ведь не ради йоги. Философия не ради философии, так? Если это не становится жизнью, значит, это бесполезно. Это просто абстракции некие, просто некая физкультура. Настоящая йога приносит пользу, когда она становится нашей жизнью. И ваши занятия йогой становятся успешны, если вы действительно реально счастливы вот во всех таких обстоятельствах жизни. Есть принципы яма, нияма. И принцип нияма, то есть йоговские принципы, яма то, что, чему надо следовать, яма тому, что надо отбросить. Вернее, наоборот. И принцип сантоша означает удовлетворенность. Принцип шаоча означает духовная чистота. Шаоча – духовная чистота. Сантоша – удовлетворенность. Сватхьяя – изучение священных писаний. Тапас – аскетизм, аскеза. Садхана – интенсивная садхана. Внешняя или внутренняя, но садхана. И Ишвара Пранитхана – упование на Бога. Полагание на Бога во все дни, годы, секунды, часы своей жизни. Это принципы ниямы – шаоча, сантоша, сватхьяя, тапас, Ишвара Пранитхана. И вот принцип сантоша – удовлетворенность – это очень важный принцип. О нем говорит и Шанкара тоже, только он называет его вайрагья, бесстрастие. Удовлетворенность означает, мы довольны миром, мы довольны собой, мы довольны жизнью, мы счастливы. Это не такое тупое самодовольство, происходящее от эго. Это истинное внутреннее довольство, потому что ты в гармонии с собой, с миром, с Богом. Ты всегда всем доволен. Ты просто как бы светишься всегда от счастья. И иногда даже вынужден специально это как-то скрывать, ну, чтобы сильно не выделяться. Иначе, если ты будешь всегда так улыбаться среди всех, среди хмурых каких-то людей, то они как бы могут подумать о тебе, что-то не так. Что с тобой что-то не так. Но ты знаешь, что с тобой все окей. Итак, принцип удовлетворенности означает, что мы не в претензии к миру, не в претензии к себе, не в претензии к Богу. Вот неудовлетворенный человек, он всегда в претензии, ну, к кому-нибудь, к чему-нибудь. Он найдет, к чему быть в претензии. Это такая работа сознания. Это подобно тому, как вот человек наступил сам себе на ногу. И ему больно, он страдает, но не понимает, что он сам причина своих страданий. И он хочет найти какую-то внешнюю причину того, что ему больно. Он хочет спроецировать свою боль на что-то, найти причину, но из-за того, что у него нет понимания, он в неведении. Он находит какие-то предлоги для своих проекций, чтобы спроецировать эту боль и это страдание. А если присмотреться, то он сам себе стоит на ноге. Он сам себе доставляет боль и страдания. Неудовлетворенность, она происходит из-за того, что есть неприятие ситуации. А неприятие ситуации происходит из-за сильной двойственности, из-за слабой осознанности. И когда нет ясности и слабая осознанность, то ситуация нас ограничивает. Мы подпадаем под ее влияние. На самом деле, нас ничто не может ограничить, никакая ситуация, ничего. Но из-за слабой осознанности мы так втягиваемся в ситуацию, что нам кажется, будто ситуация нас ограничивает. И тогда у нас нет выбора и нет ответственности. Но коль нет выбора, мы не отвечаем, как бы. Выбор реально-то всегда есть. И ответственность наша именно всегда есть. Но вот в состоянии неведения кажется, будто выбора нет. И если нет выбора, нет ответственности, тогда мы ищем, а кто же ответственен за это? Кто же ответственен за нашу неудовлетворенность? За наши страдания? И тогда мы ищем, ну кто там? Алла Пугачева, президент Америки, олигархи, кто угодно. Мы подыскиваем, то есть ум просто перебирает близкие варианты. Нет, это далеко, а, сосед ближе, там, жена, дети еще ближе. И все, затем идет просто проекция, выплескивание. Это ум, как захватывает цель, находит определенную цель. И затем идет отождествление. Вот он, источник моей неудовлетворенности. Но это все иллюзия, это все заблуждение, это все сон. Источник любой неудовлетворенности только внутри и нигде больше. И мы сами несем ответственность за все, что мы испытываем. И у нас всегда есть выбор. Это важно понять. И вот тот, кто удовлетворен, он это хорошо понимает. Он полагается прежде всего только на себя. В том плане, что только от него зависит, быть счастливым или быть неудовлетворенным. Итак, сантоша. Что же означает сантоша? Терпение. Для йога практиковать йогу означает практиковать терпение. И с самого начала это следует понять. Нужно взращивать терпение. Нужно упражняться в нем. Терпеть, когда вам что-то не нравится, неприятно, когда вас выводят из себя другие, когда вы слышите какие-то неприятные звуки или речи. Йога – это терпение, титикша, бесстрастие, вайрагья. Другой принцип, помогающий удовлетворенности – довольствоваться малым. Это не означает, что вам надо всегда как-то так сузить свое сознание, думать, мне так очень мало, все, пусть оно будет мало всегда. Нет. Довольствоваться малым означает принимать все, что происходит, в полноте, так, как будто его много. И вот святой йогин, он может жить во дворце сегодня, если ему дают такие условия. Завтра он может быть в землянке жить, в хижине или в лесу вообще ночевать. Но каждый раз, когда он это как бы получает, соприкасается с этим, он получает так много, что он полностью доволен. Он довольствуется этим. Что дворец, что хижина для него так много, потому что он преисполнен благодарности к жизни. И быть удовлетворенным означает быть всегда преисполненным величайшей благодарности к жизни. И тогда возникает радость, не зависящая от обстоятельств. Эта радость ничем не обусловлена, она просто идет изнутри, потому что таково наше свойство. Но если у нас нет неудовлетворенности, то мы, даже живя в прекрасном дворце, в чудесных условиях, мы найдем способ побыть неудовлетворенными. Мы всегда найдем этот способ. Один адвокат в Америке, не адвокат, один человек на Западе, подал в суд на Бога. И он сказал, поскольку Бог обещал счастье и жизнь вечную тем, кто к Нему обратится, а я неоднократно ходил в церковь, участвовал в службах и молильнях, но не получил пока ни жизни вечной, ни счастья. Он сказал, тогда я в претензии. Я как потребитель услуги, предоставляемой церковью, недоволен. И суд отказался принять иск ввиду того, что адрес ответчика неизвестен. Другой человек, адвокат из Америки, подал в суд на своих родителей. Он это мотивировал тем, что в жизни есть страдания, старость, болезни и смерть. А когда его зачинали, его об этом не предупредили. И он в большой претензии к родителям. Почему так? Он не хочет. Это примеры самых абсурдных видов неудовлетворенности. Но мы повсюду видим неудовлетворенность. Сколько происходит конфликтов, ссор, преступлений, войн, только потому, что у людей нет удовлетворенности. Если бы она была, может быть, и мировой истории, полной страданий и войн, и не было бы такой, как она есть. Неудовлетворенность происходит, потому что человек не может контролировать ум. Вот если ум контролируется, если ум усмирен, то удовлетворенность, сантоша, возникает естественно всегда и сама по себе. И признаки удовлетворенности – это смирение, стараться быть смиренным, приятная гармоничная речь. У вас нет каких-то злобных слов, выпадов, критики, хулы, злословия в адрес других. Есть чувство юмора, легкое чувство юмора, особенно по отношению к эго своему. Когда вы видите все его игры, но никак на них не поддаетесь. Вы думаете, ну давай, давай, эго, играй. Когда есть удовлетворенность, вы полагаетесь на себя, потому что вы знаете, что вы сами источник всего. Вы не полагаетесь на других. Вот когда удовлетворенности нет, вот такое чувство, мне все должны. Вот. А когда есть удовлетворенность, думаешь, это я всем должен. Ты чувствуешь ответственность за то, что другие страдают, за то, что у других как-то не так, или за то, что они там болеют, за то, что у них нет материальных средств, за то, что у них нет понимания, и ты испытываешь сострадание. И даже какое-то чувство бессилия, что ты не можешь помочь другим, понять это. Но когда есть неудовлетворенность и ум не усмирен, то такой человек, он всегда в претензии к миру. Его позиция – мне все должны, я самый главный. Это принципиально две разные позиции. Удовлетворенность – это позиция джняни, йога, когда ум постепенно усмиряется. Неудовлетворенность – это позиция сансарина, обывателя, кармического человека, того, кто подвержен сильному влиянию майи, чей разум очень сильно обусловлен. И тот, кто пребывает в сантоше, кто удовлетворен, он полагается на себя, потому что он научился полагаться на себя. Он открыл внутри себя безграничный потенциал удовлетворенности. Он знает, что я отвечаю за все свои выборы, за все свои действия. Это мой мир, моя жизнь, и я полностью сам от себя завишу, я ни от кого не завишу. Неудовлетворенный человек, он зависим, всегда в зависимости от внешнего, от собственных желаний, эгоизма. Именно поэтому он проецирует свои ожидания на внешнее, на других и имеет позицию «мне все должны». Но это позиция неудачника на самом деле по жизни. Удовлетворенный человек, напротив, полностью самодостаточен, внутри свободен. И у него позиция «я никому, мне никто не должен, это я». Пытаюсь что-то дать другим, потому что я как бы чувствую моральную ответственность за это. Тот, кто пребывает в удовлетворенности и полагается на самого себя, он понимает, что весь мир – это проявление сознания. Мир есть проекция сознания, что все зависит от тебя, не от других, совсем не от других. Если другой человек даже причиняет тебе страдания, ты должен понимать, что это, очевидно, твое сознание рисует такие картины в тонком мире. И эти картины материализуются раз за разом. Очевидно, проблема прежде всего в твоем сознании. Когда твое сознание поменяется, этот человек исчезнет. Наше сознание само выбирает разные варианты реальности, разные тоннели реальности, оно скользит по ним. Оно подобно такому червю внутри яблока, который ползает внутри яблока по разным тоннелям. И открываются разные варианты реальности, если представить Вселенную в виде такого яблока. А сознание ползает, как червь внутри этого яблока. И каждый поворот открывает какой-то вариант реальности. Состояние удовлетворенности наступает приятие всего. То есть любая ситуация принимается с благодарностью, как определенный урок зрелости духовной жизни, или как даршан даже, как божественный шактипат. Но в ситуации неудовлетворенности всегда резкое, жесткое неприятие ситуации. И чем сильнее мы не принимаем ситуацию, тем больше наша неудовлетворенность. А, допустим, ситуация все равно не хочет нас слушать. Она все равно развивается, развивается. Неудовлетворенность нарастает и нарастает. И тогда возникает гнев, агрессия, желание силовыми методами во что бы то ни стало изменить ситуацию. Это тоже сильное проявление неудовлетворенности. В очередной раз мир не стал таким, как мы хотим. Вот так. И вот часто люди не понимают, что мир будет двигаться по своим законам. И он не будет таким, как мы хотим. Никогда. Он не подвластен нам. Он создан более высокими энергиями. И тот, который понимает это, он пребывает в удовлетворенности. Он принимает этот мир со всеми его проявлениями. У него есть воля, где он может кое-что менять в этом мире. Но как бы ни проявлялся мир, он уважает это. Любой расклад он уважает. Но если ум не усмирен, то человек всегда хочет, чтобы мир был таким, как он хочет. А мир не такой. И возникает сильное неприятие. Тот, кто пребывает в удовлетворенности, это действительно человек, усмиривший свой ум. Он идет по жизни аккуратно, гармонично, легко. Он как бы не делает каких-то грубых действий. Есть такой мирской фильм, называется «Новая земля». И этот фильм о заключенных, об эксперименте ООН. Когда тюрьмы стали переполнены, решили заключенных, всех экспериментально, там несколько тысяч, может быть, или сотен, взять из тюрем и отправить на остров, на новую землю. И отпустить их. Все равно некуда бежать, вокруг океан. И этот остров контролируется вертолетами. И когда этих заключенных привезли, объявили им, что это эксперимент, и их заключение будет проходить таким образом, им сказали, что сейчас вас освободят, то когда они начали сами себя освобождать, началась драка. Они сразу же начинали соперничать, враждовать. И через некоторое время половина из них, они убили друг друга. Казалось бы, ты свободен, ты можешь, по крайней мере, жить своей жизнью. Им дали свободу, но они не сумели этой свободой распорядиться. Потому что внутри было очень много агрессии, ненависти. И эта ненависть, агрессия затмевала новую ситуацию, что можно жить самому, устроившись прекрасно на этом острове. Это пример того, как действуют люди неудовлетворенные, с неусмиренным умом. Вот если взять 1000 святых и поместить их в какое-то место, то 1000 святых, и пройдет день, неделя или месяц, они будут также удовлетворены, находиться в радости, в гармонии, и у них не будет никаких проблем. Никаких проблем не будет. Никто друг с другом не поссорится, никто не будет обижен, никто не будет выяснять отношения. Будет мир, благодать. И даже если это будет место не особо украшенное, если вы зайдете туда, вы почувствуете особое благоухание, аромат, словно это рай. И этот рай, он будет просто создаваться умами святых, потому что они хорошо контролируют свои умы. Их умы полностью усмирены. Они будут служить друг другу, медитировать, просто пребывать в безмолвии, общаться. Но главное, у них будет внутри сантоша, радость, покой и мир. И вы это сразу почувствуете. А если поместить 1000 людей, у которых ум не усмирен на месяц, буквально через неделю появятся смертельные враги, агрессия, неприятие, выяснение отношений. Это ведь может появиться. Потому что если ум не усмирен, то всегда есть тенденция проецировать свои внутренние трудности, проблемы на внешние. Живые существа живут в клетке своих узких идей. И эти узкие идеи доминируют. И из-за того, что эти узкие идеи доминируют, им никак не удается быть гибким, адекватным, находиться в приятии любой ситуации. И когда приятия нет, возникает цепляние или страх, или ненависть. Все это можно преодолеть практикой усмирения ума. Васиштха говорит: освобожденный мудрец не заинтересован в событиях прошлого, настоящего и будущего. Он смотрит на состояние мира с удивлением. Постоянно вовлеченный в действия, подобающие случаю, упрочившись в счастливой середине между крайними и противоположными точками зрения, он существует, отвергая любой вид обусловленности. Он утвердился в высшем состоянии всеприятия и потому не волнуется и не возбуждается от событий в мире. В любой ситуации он принимает нейтральную позицию, но при этом он одарен сочувствием и уважением ко всем, оставаясь незатронутым кажущимся миром. Если с ним заводят разговор, он отвечает просто и соответственно ситуации, а если с ним не разговаривают, он молчит. Он ничего не ищет и ничего не ненавидит. Мир его не задевает. Он говорит то, что верно для всех, а если его спрашивают, убедительно объясняет свою точку зрения. Оставаясь спокойным и бесстрастным в сердце, он удивленно смотрит на мир. Таково состояние мудрых, достигших освобождения еще в этой жизни. Итак, прежде чем мы приступаем к философии Адвайты, нам надо выработать определенные качества, научиться удовлетворенности, научиться усмирению ума, потому что человек, не научившийся контролировать и усмирять ум, как мы говорили, это духовный и вообще по жизни как бы неудачник. Ему трудно идти по жизни, у него постоянные проблемы. Проблем нет нигде на самом деле, вообще нет нигде проблем. Только в уме, только в сознании, в нас. Но ему кажется, будто эти проблемы имеют объективный характер. Но если бы он поменял себя и открыл в себе пространство удовлетворенности, то его жизнь также была прекрасной, и у него никогда не было бы проблем. И вот если человек пребывает в сантоше, в удовлетворенности, в его центре Бог, осознанность, созерцательное присутствие, и он служит другим. Удовлетворенный человек контролирует свой ум и усмиряет все его поползновения. Он не дает своему уму и эго тиранить себя. Излюбленный трюк нашего эго – убедить, что эго и мы – это одно и то же. То есть ум говорит: «Я – это ты». Эго говорит: «Мы с тобой одно. Значит, то, что я хочу, то и ты должен хотеть». Но это, конечно, обман эго. На самом деле мы не ум и мы не эго. И вот этот излюбленный трюк, он приводит к тому, что наш ум не усмирен и мы испытываем неудовлетворенность. И путь к обретению удовлетворенности – различающая мудрость, самоисследование, вичара. Когда у нас появляется различающая мудрость, мы можем отличать эго, ум, от чистого сознания. И понимать, что ключ к удовлетворенности – быть в чистом сознании, в созерцательной осознанности, и постоянно как бы нащупывать, распознавать это чистое сознание. А если быть в эго, в уме – это ключ, путь к неудовлетворенности. И тот, кто пребывает в состоянии сантоши, удовлетворенности, понимает, что мир есть проявление его сознания, что все от него зависит, что все, что есть вокруг, это ты сам. Ты сам, проецируя, создаешь различные ситуации и попадаешь затем в них. И все, соответственно, только от тебя зависит. И поэтому тот, кто удовлетворен, он всегда полагается на свое внутреннее осознавание. И у него нет или очень мало зависимости от внешнего. И поскольку он полагается на внутреннее, у него никогда нет неудовлетворенности от желаний, от зависимостей. Он знает, что его сознание есть источник всего. Есть как бы такой волшебный мистический камень, драгоценный эликсир, из которого можно извлечь все, что угодно. И даже если что-то происходит такое неудовлетворяющее, то такой человек просто рассматривает это как следствие своих собственных недостатков. И он всегда ищет недостатки в самом себе, а не в ситуации. Вот есть такая поговорка: когда бросают палку, то собака, и палка летит. Собака смотрит на палку. А когда лев смотрит, то он смотрит не на палку, а на того, кто бросил палку. И вот тот, кто пребывает в удовлетворенности, он подобен такому льву. Он не смотрит на следствие, он смотрит на причину. И он видит, что причины вовне нет. Ни одной причины нет вовне. Есть только внутренние причины. Что такое мир? Мир – это последовательное развертывание тонких кармических отпечатков из потока сознания. Мир творится сознанием, как фильм творится кинопроектором в кинотеатре. И кадры на кинопленке можно уподобить васанам и самскарам, кармическим отпечаткам. И эти кармические отпечатки просто разворачиваются, они просто проецируют кадр за кадром, постоянно, мир вокруг нас. Вот что такое окружающий мир. Это говорит Риши Васиштха, это говорит святой Дататрея, это говорит Шанкара. Это говорят все святые Адвайта Веданты. Очень важно понять эту истину. То, что происходит вокруг, это не внешняя, не объективная реальность. Это субъективная реальность, которая только кажется внешней. Это как будто внутри нас, в центре головы, находится кинопроектор. А глаза – это такие объективы. И внутренний свет вместе с васанами, самскарами, то есть образами подсознания, просто проецируется наружу и создает этот мир. Вот что такое реальность. И наш настрой, наша осознанность, от них зависит то, что будет проецироваться. Мир зависит от нашего сознания. Меняя себя изнутри, мы меняем мир. Такой закон. И тот, кто усмирил ум, знает этот секрет. А кто не усмирил ум, он этого секрета не знает. Он сначала проецирует реальность, а затем злится на нее, привязывается к ней, там, грозит ей кулаком, не понимая, что эта реальность проецирована изнутри него самого. И тот, кто пребывает в сантоше, удовлетворенность, он всегда позитивен. И вот сейчас очень популярны такие курсы позитивного мышления. На самом деле, я считаю, это очень важная вещь. На самом деле, это прямая проповедь принципа йоги, называемого сантоша. Вам надо научиться всегда быть позитивными. Всегда мыслить позитивно. Абсолютно всегда. Потому что мыслить не позитивно, но это как аномалия. Это как что-то неправильное, извращенное что-то. Это как нарушение космического закона. Мы изначально позитивны. Наш источник, Бог, изначально позитивен. Жизнь, бытие, существование изначально совершенно чисто, прекрасно и позитивно. Если мы не позитивны, это значит, что-то с нашим видением не так. Может, с прошлыми жизнями это связано. Но что-то не так, и это надо исправлять. И вот человек, пребывающий в удовлетворенности, он всегда позитивен. Святой всегда позитивен. Ангелы, ситхи, деваты на небесах, они всегда полностью позитивны. И даже если рядом с ними какие-то негативные вещи происходят, в силу карм других людей, то они реагируют на это тоже позитивно. Это происходит потому, что они усмирили свой ум. И ум внутри них подконтролен, и он как бы проецирует только чистую, позитивную, прекрасную, красивую реальность. И тогда, когда ты полностью позитивен, ты преисполнен уважения к этому миру, благодарности к нему. Ты видишь, что мир в сути божественен. Но есть много других душ, которые этого не понимают, и им можно помогать. И тогда возникает тенденция служения другим или служения этому миру. Не потому, что ты обязан или что тебе это дадут, это естественно. Это когда солнце светить, это естественно. Для ветра дуть, естественно. Служить миру, служить вселенной, служить другим. Для того, кто утвердился в сантоше, удовлетворенности, кто усмирил свой ум, утвердился в своем высшем «я», это естественно. Если же человек не удовлетворен, у него большая внутренняя проблема внутри, которая зависит от прошлых жизней, от накопленных отпечатков, самскар, васан, импульсов, и у него нет силы развлечения это понять, он этого не видит, он как бы, ну, наполовину слепой. И тогда у него сильная зависимость от внешнего мира, и такая установка: «Мне все должны. Жена мне должна то, правительство мне должно это, начальник на работе мне должен то, мир должен то, Бог мне должен то» и прочее. Он такой жуткой оппозиции по отношению к миру, ко Вселенной. И у него постоянно такая работа сознания. И тогда что происходит? Он притягивает соответствующие вселенские энергии. То есть это как сознание голодного духа, прета. И вселенские энергии откликаются, они реагируют, то есть они обязаны отреагировать. И он постоянно попадает в такие тоннели реальности, где он всегда не удовлетворен. И он тогда думает: вот, я же говорил, так оно и есть. То есть он сам себя сдвигает в такие вселенные, в такие тоннели реальности, а затем это переживает. Не понимая секрета, что все зависит от него самого, от его собственного сознания. И тогда он становится страдающим, неудачником, переживающим ограничения, заблуждения. Он в большом замешательстве, он считает, что его обидел Бог, обидела жизнь, другие люди его ограничивают, что судьба у него такая и прочее. Или он ищет везде какой-то подвох, что его никто не ценит, не уважает. Но на самом деле удовлетворенный человек не ищет ни уважения вовне, ни то, чтобы его ценили. Он не стремится к самоутверждению. Ему достаточно того, что он сам себя уважает. И когда он сам себя внутри уважает, то вовне это тоже видно, это тоже проецируется вовне. Уважать самого себя означает понять, что ты Бог сам внутри. И ты бесконечно уважаешь Бога в себе. И ты уважаешь Бога в других. Неудовлетворенный человек постоянно склонен винить других. И он часто впадает в негативизм. У него нет позитивного видения. Нет чистого видения. Тот же, кто удовлетворен, напротив, он утверждается в все более глубоком и глубоком чистом видении. Тот, кто пребывает в удовлетворенности, он в центр ставит внутреннюю осознанность Бога. А кто не удовлетворен, в центр ставит самого себя. Он игнорирует других. Он игнорирует вселенную, мир. А вот его эго очень большое. И он сильно придает большое значение эго. И тогда возникает большой диссонанс. И тогда он постоянно пытается, чтобы другие его оценили, полюбили, самоутвердиться как-то. Он постоянно выпячивает это, говорит: смотрите, какой я важный, там, полюбите меня, дайте мне хоть что-нибудь. Это называется еще состояние маленькой бедняжки. И вот когда занимаешься йогой, таким нельзя быть. Нельзя быть маленькой бедняжкой, особенно изучая адвайту. Надо уважать себя, полагаться на себя. И тогда Вселенная начнет тебя тоже уважать. Был такой случай в Тибете, когда одного тибетского учителя, когда Тибет был оккупирован китайцами, и одного тибетского учителя китайская полиция после каких-то беспорядков посадила в тюрьму. И охранники приходили и говорили: вот ты такой негодяй, ты такой плохой человек. Всячески его оскорбляли, пытаясь вывести его из себя, поиграть на нервах. Он только улыбался. Затем прошло несколько дней, они увидели, такая тактика не работает. Они начали говорить: ты такой святой, ты такой великий человек, ты такой мудрый. Он снова улыбался. Они сказали: что-то на тебя ничего не действует. Мы тебя то оскорбляем, то хвалим, а ты все улыбаешься. Почему так? Он сказал: ну я-то знаю, кто я такой. Какие проблемы могут быть? Когда вы удовлетворены, когда ваш ум усмирен, вы знаете, кто вы такой. И вам не надо слушать других, чтобы узнать о том, кто вы такой. Вы сами это знаете. Вы самодостаточны. Когда вы пребываете в удовлетворенности, то такой человек, он подобен океану. Океан внутри вас, он всегда есть. И источник удовлетворенности – это океан. Это океан осознанности. Всегда надо искать его и полагаться на него. Тот, кто усмирил свой ум, он как бы происходит от Бога. Он рождается заново от Бога и живет от Бога. Кто не усмирил, находится, живет от эго. Был такой случай однажды, когда во времена коммунистической, во времена СССР, один священник христианский говорил с генеральным секретарем коммунистической партии Хрущевым о происхождении человека. И священник говорил, что человек произошел от Бога. Хрущев говорил, что человек произошел согласно теории Дарвина, согласно теории эволюции, естественного отбора, мутаций от обезьяны. И они спорили и не могли договориться. В конце концов, священник, видя эту позицию, решил прекратить спор. Он сказал: ну хорошо, давайте тогда не будем дискутировать, давайте каждый останется при своем. Во что каждый верит, тот при своем останется. Я произошел от Бога, а вы, значит, от обезьяны. И вот обезьяна – это пример эго. Эго всегда подобно такой обезьяне. И когда наш ум не усмирен, мы как бы родом из обезьян, из обезьяньего рода. Но когда мы позитивны, мы усмирили ум, когда мы приучили себя быть удовлетворенным, преисполненным благодарности миру, то мы рождаемся и ведем свой род от Божественного, от Всевышнего Источника внутри нас, от океана внутри нас. И тот, кто как бы находится в неудовлетворенном состоянии, такой из обезьяньего родства, он всегда в претензии. Неважно, к кому-либо или к чему-либо. Но эта претензия есть выражение неудовлетворенности. И напротив, кто обрел сантошу, удовлетворенность, он всегда в благодарности. То есть любовь, благодарность, как бы такая радость, ничем не мотивированная, это просто как цветение. Это как аромат его внутренней удовлетворенности. Поскольку внутри этот источник, этот океан всегда раскрыт. И он так переполнен этим источником, что уж чего желать больше. Итак, Адвайта учит усмирению ума, эго, через открытие собственной природы. Ум, эго подчинятся только тогда, когда мы откроем свою собственную природу. По-другому их не усмирить и не подчинить. Когда происходят какие-либо вещи, вам не нравящиеся, неправильные, не спешите страдать, обижаться, впадать в амбицию. Лучше улыбайтесь, делайте внутри намасте или снаружи. А если есть какой-то раздраженный человек, ну, можете просто сказать: ну, благослови меня. Если вам удастся во всем увидеть Бога, вы испытаете такой прорыв в чистом видении. Чистое видение – это следующий этап после того, как мы немного обрели удовлетворенность и усмирили ум. Чистое видение означает, что мы видим мир божественным. Мы видим, что все есть божественная игра, лила. Через ситуации идут нам какие-то уроки, даршины, или, может быть, отсечение каких-то иллюзий или надежд. Через людей действуют боги, божества, деваты. Вот это божественное совершенство, уроки, даршины, проявляются через все, что происходит. И если у нас достаточно мудрости, мы распознаем эти даршины. И мы будем им всегда благодарны, потому что мы духовно созреваем, растем через все это. Никогда не следует терять удовлетворенность, когда что-то проявляется. Почему? Потому что даже логически это бессмысленно. Когда что-либо происходит, это карма. Это наша прарабдха-карма реализовывается. То, что мы накопили раньше, сейчас возвращается. Это уже было спланировано внутри нас и находилось годы и сотни лет. А теперь подходящая ситуация, и это развернулось. Нет смысла из-за этого огорчаться. Причины созданы ранее, гораздо давно созданы. Во-вторых, с точки зрения Адвайты, мир – это проявление нашего «я», нашего сознания. И коль все есть проявление нашего сознания, нет смысла страдать или огорчаться. Можно, конечно, подумать, как изменить свое сознание, чтобы мир проявился иначе. В-третьих, мир вокруг – это божественная игра, лила. Надо ее только узнать. Если у нас есть неудовлетворенность, мы не узнаем эту лилу. А если удовлетворенность есть, мы ее распознаем. В-четвертых, все, что не проявляется, это иллюзия, нам говорит Адвайта. Это говорит также Риши Васиштхи и Шри Шанкара. Это сон, это иллюзия, надо никогда не забывать об этом. Брахман трансцендентен, весь мир есть только Брахман. А все, что не происходит, это иллюзия. Брахман сад джагат митхья, говорят ведические писания. И все, что с нами происходит, это подобно тому, как если бы вы спали, и вам снился город, и в этом городе что-то происходило. Но ваше тело всегда лежало на кровати, ничего не происходит. Если есть спящий человек, и тот, кто бодрствует, и спящему снится, что его кусают собаки, то тот, кто бодрствует, он ему не будет как-то сильно сочувствовать или переживать за него. Поскольку собаки из сна не могут укусить по-настоящему. Боль из сна не может вызвать настоящее страдание. Потому что город во сне, собаки во сне и боль имеют ту же природу, что и мысли, что и сознание. Выходит так, что он сам кусает себя своими мыслями. Его мысли в облике собак, внутри города из его мыслей, кусают его тело из его мыслей. Сам себя он кусает. И бессмысленно переживать за такого человека, но он так развлекается в сновидении. Его можно только разбудить. Но этот материальный мир то же самое, просто он более плотный. Этот мир тоже подобен такому же сновидению. Он тоже состоит из сознания. И все, что с нами происходит, это проекция нашей внутренней реальности. Если вас кусает собака на улице, знаете, эта собака была сгенерирована вашим сознанием. И это ваше сознание вас же и укусило. И почему оно было сгенерировано вашим сознанием? Может быть, у вас была какая-то агрессия внутри. И вы притянули эти силы, которые проявились в виде собаки. Наконец, йогин, практикующий садхану, все, что происходит с ним, рассматривает как духовную практику. По принципу, все годится для духовной практики. Если что-то происходит хорошее, это практика. А если что-то происходит то, что не нравится, это тоже практика. Только, допустим, отсечение цепляний или надежд. Но это все практика, которую Всевышний тебе дает. И только от тебя зависит, пройдешь ли ты эту практику достойно, или ты забудешь, что это практика, и впадешь в состояние неудовлетворенности. На самом деле, не так уж важно, какое учение человек практикует, какой он религии следует, что он исповедует, а важно, насколько он сумел усмирить свой ум, насколько он духовно чист. Потому что все религиозные пути ведут к усмирению ума. И когда ум усмирен, то божественная реальность сама понемногу проявляется, она берет вверх. Но часто бывает так, что внешне люди исповедуют религию, но все это поверхностно, формально. Они ее рассматривают как писание или как ритуалы, но не ищут глубоко внутри, не стремятся к удовлетворенности. И тогда религиозные убеждения, философия, способ мышления тоже становятся способом пребывать в неудовлетворенности, способом тоже страдать. Мы видим часто множество национальных религиозных столкновений, войн. Все это следствие накопившейся агрессии и неудовлетворенности. Но откуда, почему накопилась агрессия и неудовлетворенность? Она накопилась потому, что один народ в претензии к другому. Один народ, целая нация, допустим, искренне полагает, что в его бедах кто-то виноват. Другой народ, другая страна. Вот такое видение. И когда целый народ искренне в этом убежден, что мешает затеять широкомасштабные боевые действия? Но на самом деле это совсем ведь не так. Кто мешает этому народу любить, творить, изобретать, быть предприимчивыми, так? Удивлять мир своим творчеством, гармонией, искусством, научными достижениями. Ведь никто не мешает. Только ум, только ограничения. Но когда нет ясности, нет различающей мудрости и понимания, то даже большими массами завладевают такие вот мысли, что мы страдаем, мы ограничены, потому что там, американцы в этом виноваты. Или там, арабский мир в этом виноват. Или в этом виноваты евреи. Вот, оказывается, источник. Неважно кто, это просто примеры. Но что мешает стать тебе такой цветущей, творческой, креативной нацией, самому все делать? Что мешает? И вот тот народ и та нация становится успешной, цветущей, творческой, креативной, когда она понимает, что не надо искать никаких внешних врагов. Все это бесполезное занятие. Надо обращаться вовнутрь. Надо искать источник сантоши, удовлетворенности. Надо усмирять ум, усмирять эгоизм. И затем открывать свой потенциал различных творческих сил и проявлять его из этого океана. Поскольку как только мы обретаем удовлетворенность, как только мы открываем себе внутренний источник, это мы словно находим такой прекрасный алмаз, очень дорогой. И из него исходят различные силы. Это творческие силы. И эти творческие силы можно направить на что угодно. Их можно направить на новые технологии, на науку, культуру, искусство, решение экономических, социальных проблем. И тогда будет все прекрасно. И вот тот народ, которому удается это сделать, он становится ведущим, пассионарием. Он становится креативным народом пассионариев, гениев, талантов, творческих людей, людей-богов. А тем, кому это не удается, кто имеет позицию «мне все должны», «мне все народы должны», «мне ООН должно», «мне должны дать кредит», «мне должны дать займ», это состояние вот такого неудовлетворенного, как голодного духа. И такой народ никогда не поднимется с колен. Такой народ всегда будет на позиции иждивенца. Он всегда будет зависим, он всегда будет искать причины собственных неудач в происках мирового правительства, кого угодно, но только не в самом себе. Потому что он как бы даже забыл, что у него есть внутренний потенциал, и этот потенциал просто надо пробудить. И для этого ничего не надо. Ничего не надо, кроме как обратиться вовнутрь и научиться различать ум, эго от внутреннего океана осознавания. И адвайта – это йога, джняна-йога. Значит, ее практиковать может только йог. И вот качество йога начинается с того, что мы пытаемся выработать в себе вот такую сантошу, удовлетворенность, как принцип ниямы, очень важный принцип. Если вы чувствуете, что у вас нет такой удовлетворенности, вам не следует сразу приступать к практике йоги, к практике просветления, освобождения, техникам, пранаямам, асанам. Почему? Потому что если вы начнете практиковать состояние неудовлетворенности, неудовлетворенность раскроет ваше подсознание. И поток васан, самскар, то есть отпечатков, кармических отпечатков прошлых жизней усилится. И скорость движения этого потока тоже усилится. И ваша неудовлетворенность станет еще сильнее. Она будет нарастать все больше. И ваша духовная практика сделает вас еще более зависимым, еще более неудовлетворенным, страдающим. У вас будут накапливаться внутренние стрессы, агрессия. И в итоге вы придете к тому, что йога не помогает, а наоборот, только хуже. Надо сначала попытаться выработать в себе качество удовлетворенности, сантоша. И в древности святые учителя обращали большое внимание на то, чтобы ученики сначала просто вырабатывали несколько лет в себе качество удовлетворенности. Не обязательно делать пранаямы, асаны, медитировать. Ты можешь просто пилить дрова, можешь просто косить траву, но с благодарностью, с целостностью, без каких-либо проблем. Присутствие в настоящем моменте, без каких-то ограничений, претензий, амбиций. И вот когда ученик обретал эту внутреннюю целостность, удовлетворенность, тогда ему передавалось учение, какие-то секретные техники, медитации, асаны, пранаямы, визуализации и прочее. Потому что он созрел, он выполнил этот принцип сантоша. Если вы хотите понять, что это такое, просто постарайтесь обращать внимание на тех людей, которые в этом преуспели. Кто действительно удовлетворен, кто излучает радость от жизни, благодарность к миру, кто смиренен, ни от чего не зависит, кто пытается больше помогать другим, чем себе. У кого есть установка «не мне все должны, а я всем должен». Если вы найдете таких людей, вам следует обратить на них внимание и учиться у них, как-то попытаться понять ход их мыслей, их мышление, мировоззрение, и затем попытаться то же самое открыть внутри себя. Удовлетворенность вам даст большое смирение. Это смирение будет проистекать от вашей внутренней целостности и уважения всех божественных энергий в этом мире. И когда это произойдет, это называется усмирение ума. И в один прекрасный момент вы обнаружите, что ваш ум усмирен. И что, когда вы носите любую одежду, вы счастливы. И когда вы едите любую одежду, вы счастливы. И когда вы живете в любом месте, вы тоже счастливы. И когда вы в любой ситуации, в любом статусе, вы тоже прекрасно себя чувствуете, и вы счастливы. Такое счастье будет идти изнутри, оно ничем не будет обусловлено. Это состояние означает, что вы очень близки к сахаджа-самадхи, к просветлению. Вы становитесь каналом Бога. Ваше эго перестало тиранить вас, оно усмирилось, и вы открыли в себе этот источник. В мире очень мало примеров такой удовлетворенности. Как правило, ее демонстрируют святые, необычные люди. Обычный человек – повод для неудовлетворенности. Но если мы хотим практиковать путь Адвайта Веданты, нам надо идти по такому пути святости. Вот если, например, мы встретим какую-либо звезду или человека с большими капризами, то такой человек может легко стать неудовлетворенным из-за мелочи. Он заказывал 6-звездочный люкс-номер в отеле, а ему дали 5 звезд. Какое оскорбление! Он чувствует себя оскорбленным. Но это просто повод. На самом деле, внутри есть большая неуверенность, неудовлетворенность. Святого вы можете поместить в хижину. Он может жить, спать в хижине, может во дворце. Но неудовлетворенности никакой нет. Все, что он делает, это скорее игра для других. Сам он довольствуется очень малым, очень малым. А когда приходит большее, ну и это он принимает, ничего не отвергает, не делая предпочтений. Вопросы? Вы говорите, что надо всегда быть позитивным. Почему путь к просветлению, к недвойственности лежит через позитив, а не через негатив? Ведь с точки зрения недвойственности это одно и то же. В абсолюте таких понятий, как негатив, позитив, конечно, нет. И когда так говорится, считайте это просто способ говорить. В абсолюте все это слито. Да и нет, добро и зло, прошлое и будущее. Все это слито в абсолюте. Вот эта вот слитность, она и является тотальной позитивностью. Это такая позитивность, которая включает даже негатив. И вот когда мы говорим, что надо быть позитивным, это не означает вот такую поверхностную позитивность, типа такой бодрячок. Нет, это глубже. Это такая позитивность, которая включает в себя дуальность. И негативное, и плохое, и хорошее, она все включает. Это не позитивность разделяющая, доброе, злое, плохое, хорошее. Тогда я беру, выбираю хорошее, а плохое отвергаю. Нет. Это такая позитивность, которая проистекает из естественной осознанности. Вот когда я осознан, я действую из источника. И вот этот источник и есть такой источник сверхпозитивного, источник самосовершенства, источник всего наилучшего. Но вот эта осознанность, она может объединяться и с плохим, и с хорошим. И когда хорошо, это хорошо. Плохо – тоже хорошо. Позитив – хорошо. Негатив – тоже отлично. Вот это имелось в виду. Но и начинать все равно лучше с позитивного состояния. Потому что если вы попытаетесь сразу применять недвойственное осознавание и находиться в негативном состоянии, то вы можете пробудить такие силы в себе и во Вселенной, и они придут, коль вы их как-то призывали. И вы можете с ними не справиться. Важно понять, что мир становится таким, каким ты его задумываешь в мыслях. И есть действительно практики в тантре ситхов, в йоге аватхутов, когда созерцание объединяется с негативными вещами. Боль, страх, ужас, какие-то омраченные состояния. Это так называемые практики собаки-свиньи, безумной мудрости. Но это годится для великих святых, не для обычных людей. Обычным людям это не следует делать, потому что они не смогут объединяться и созерцать в таких ситуациях. Это подобно, как если есть рекордсмен мира, он может поднять штангу 300 килограмм. Он может ее каждый день поднимать на тренировках. Но если вы новичок, вам надо поднимать 80 максимум. Да, думаю, надо делать это параллельно. Надо начать с того, что есть, и попытаться хотя бы небольшую сантошу обрести. Конечно, обрести сантошу, такую, как у святого, ситха, это просто нереально. Надо начать с чего-то малого. Но, по крайней мере, стремиться к этому, направлять свой ум в эту сторону. И санкальпа, намерение, если мы его выражаем, приведет к тому, что сантоша начнет раскрываться в нас. И когда мы практикуем йогу, то не налегать на технические практики, пока мы не преуспели в каком-то минимуме сантоши, минимуме осознанности. Вот у каждой вещи, ситуации есть как бы свой удельный магический вес. Допустим, если вот эта вещь – это 800 единиц, а мое сознание – 1000, то есть сантоша моя, мой позитив, мое осознавание на 1000, то я могу без всяких проблем взять эту вещь на 800 и растворить ее, интегрировать, и останется еще 200 в запасе. Но это условно, конечно, не буквально. И вот когда моего сознания хватает объединиться с какой-то ситуацией, и моя сила сантоши выше, сильнее, это называется сам йога, равновесие. То есть я без труда принял какую-то ситуацию, и в результате объединения с ней все гармонично, соблюден космический закон, появляются божества. И вот наша задача – жить так, чтобы везде и всегда была сам йога, гармония, равновесие. И каждый йогин должен знать свою границу, свою меру. Вот есть те энергии, которые он может принять, и сам йога будет достигнута. Сила его осознанности, позитива, его хватит. А есть те ситуации, которые он примет, но не будет сам йоги. И эти ситуации он должен от них держаться подальше. Как быть с кармой, которая была сформирована еще до моего рождения? Я не могу понять, проецирую ли я эту ситуацию из своего сознания, или все, что я могу, уйти от этой ситуации, потому что карма была сформирована ранее. Когда есть карма, это всегда есть проекция из своего сознания. И эта карма была сформирована раньше поступками и мыслями. Особенно мыслями, поскольку мышление важнее, чем поступки. Если делаешь что-то, а мышление, мотивация хорошая, то отпечаток тоже будет хороший. Как быть с этой кармой? С кармой вы ничего не можете поделать, в том-то и дело. Она есть, это данность. Что вы с ней можете делать? Она будет проявляться уже. Это нельзя как-то остановить. Но можно только выработать осознанность, выработать качество и ясность. И в момент проявления можно просто дистанцироваться, например, наблюдать. Вот карма проявляется, а вы наблюдаете. И то, что раньше вас бы зацепило, сейчас не зацепит. Вы просто улыбаетесь. Или можно изменить отношения, в чистом виде не принять эту карму. Карма проявляется, но для вас это как благословение, как даршан. Ну, пусть себе проявляется. Приму это легко. Допустим, по закону кармы у вас должны украсть были кошелек в метро. Если она проявляется, вы ведь можете наблюдать момент, когда кошелька нет, так? Быть осознанным. А можете подумать, это даршан. Это благословение, то есть отсекаются мои привязанности, отсечения, мои цепляния, материальные привязанности, чтобы я так сильно не держалась за это. Вот так можно работать с кармой. И тогда импульс, отпечаток, самскара, они выработаны, и они исчезли. Но когда достигнуто высокое состояние единого вкуса, то такой йогин может духовной практикой самскара шудхи отправиться глубоко в подсознание и карму очистить. То есть карму можно, конечно, изменить и очистить, но для этого надо уметь заглядывать в свое подсознание. Ментальные отпечатки, самскары, находятся в пространстве сознания, в читте. Его еще называют карма-вишая, хранилище. Читта – это хранилище умственных тенденций. Если вы можете проникнуть вглубь своего подсознания и очистить эти ментальные отпечатки, то вы можете очистить и изменить свою карму, если вы хорошо можете медитировать. Для этого есть практика, называемая самскара-шудхи. И кто хочет научиться немного менять свою карму, он может изучать эту практику. Я ее часто даю, а монахи выполняют ее раз в 3 месяца коллективно. Это подобно тому, как вы берете кассету с пленкой, на которой снят фильм, и немного кадры стираете, рисуете, какие вам надо. Развитие разума не ведет... Вы говорили, что развитие разума не ведет к просветлению. Почему же в вашем монастыре преподается философия и другие светские науки? Это предварительные практики. Выработка нужных качеств. Прямо к просветлению вообще ничто не ведет. Даже йога. Никакой метод к просветлению не ведет. Никакое логическое знание, ни философия, даже адвайты, к просветлению не ведет. Ничто, выраженное на уровне ума, ничто, сделанное с усилием, к просветлению не ведет. Просветление – это состояние вне качеств, определений, вне верха и низа, вне субъекта и объекта, вне категории, времени, вне вообще чего-либо. Однако, нам нужен метод, определенный метод, нужны условия. И вот когда выполняются предварительные практики, это все условия, создание благоприятных условий, выработка нужных качеств. Это еще называется уловочное знание. Например, в буддийской практике есть целое совершенство или парамита, раздел учения. Он так и называется, парамита уловочного знания. А святой или Будда, тот, кто ведет к пробуждению других живых существ, он именуется искусный в уловочном знании. То есть это как бы второстепенное знание, которое помогает двигаться к просветлению. И вот изучение философии и прочие вещи – это все различные виды уловочного знания, чтобы подготовить нас к просветлению. Поскольку если мы без предварительных практик попытаемся сразу пытаться войти в состояние просветления – ну, у нас ничего не получится.
Вот вы пишете, что у истоков лай-йоги стояли 7 великих риш. В одной книге даже они чисто условно нарисованы разными цветами. Можно сделать вывод, что как бы Бог – это белый свет, и потом при первом как бы отображении получается 7 цветов, как бы 7 цветов радуги, и появились 7 риши. И в связи с этим можно ли как-то условно чисто соотнести этих ришей к 7 чакрам человека, и какой риша к какой чакре относится и как бы помогает при работе с этой чакрой?
Возможно, где-то есть такие учения, где эта связь устанавливается. Но мы на этом акцент не делаем. У каждого риши есть своя особенность, это точно. Каждый риши может покровительствовать определенным энергиям, искусством, видению определенному. У каждого риши есть своя область ответственности во Вселенной. Например, Кашьяпа связан с заселением, размножением, с человеческим родом. Но задача понять, что все риши есть проявление нашего сознания. А в сознании действуют другие законы, чем в объективной, так называемой этерналистской реальности. Вот как ты веришь, так и будет. Очень многие это не совсем понимают. Реальность состоит из сознания, а сознание управляется верой. И все знания не имеют своей сущности. Все знания — это просто описание мира. Это не реальный мир, не реальная такая объективная картина мира, а просто видение. Вот как святой один верит, видит, он описывает мир, философию. И это знание реально. А другой святой верит, видит, описывает философию. И это тоже реально. И иногда могут быть парадоксальные, противоположные взгляды, но и тот, и другой реален. И вот часто говорят так, что у каждого муни свой взгляд на Вселенную. А если у тебя нет своего взгляда, то ты не муни. Это так. Потому что Вселенная становится такой, в какую вы верите. Такой она. Если вы верите, что каждый риши связан с чакрой какой-то, будьте уверены, так оно и есть. И рано или поздно вы это осознаете как-то. Знак они вам дадут какой-то в сновидениях.
Ваше видение, скажите, пожалуйста, или Акаша, там Читарнада, Веданта,
Адвайта? Сурья Акаша, Сачитананда, одно и то же. Сложный метафизический вопрос. На него можно дать несколько ответов. И в одном из видений Сачитананда переживается в момент открытия последнего вида Акаши. То есть Сачитананда переживается это на всех уровнях, но на пике, когда переживается Сурья Акаша, то можно сказать, Сачитананда переживается во всей полноте. Поэтому, да, это вполне допустимо сказать, что это одно и то же. Да?
Человек сталкивается с внутренними отрицательными воздействиями.
И становится неудовлетворенным.
Неудовлетворенным, да. Есть ли тактические приемы для преодоления, чтобы ускорить переход в положительное состояние?
Тактических приемов много. Например, самый главный тактический прием в учении Лай-йоги – это самоосвобождение. Самоосвобождение с помощью созерцательного присутствия, сахаджа-стхити. Когда возникает какое-либо негативное переживание, в вашем сознании возникает пхавана, мироощущение. И вам не надо давать укорениться этой пхаване в потоке ума. Вместо этого надо посмотреть в нее прямо, с помощью осознанности, еще называют обнаженным осознаванием, не вынося оценок и суждений, поместив ум в точку вне концепций. Вот если вы помещаете ум в точку вне концепций, ваш ум начинает естественно расширяться, он становится подобным пространству. Нет всех этих ограничений. И вот этим расширенным, неконцептуальным сознанием надо как бы посмотреть на негативные эмоции, которые возникают, на выход карм. И вот как только вы посмотрите, вы соедините свой расширенный неконцептуальный ум с вот этим негативом, который идет изнутри, вы увидите, что вы больше, чем этот негатив, и вы сильнее его. И этот негатив начнет растворяться. Может, он не сразу исчезнет, но вы увидите, что ваша осознанность сильнее, чем этот негатив. И вы в своей душе имеете очень большой позитивный потенциал. Вот этот расширенный неконцептуальный ум, это и есть вот это позитивное сознание. Это огромный источник позитивного сознания. И когда что-либо даже негативное появляется, вам надо вот этот источник позитивного сознания просто направлять на то негативное, что исходит. Ну, это самый такой тонкий и главный метод. Однако, пока мы им не овладели, есть и другие методы попроще. Например, медитация на бесконечное состояние радости, любви, бесстрастия. Так называемые четыре брахма-вихары. Если вы утвердились в этой медитации, даже если происходит что-то негативное, вы легко можете переключить свой ум. Важно понять, что умом можно управлять. Это как переключить тумблер на видео. Вы можете направить его в любую сторону с помощью санкальпы, волевого намерения. И вот привычка направлять свой ум в позитивное состояние очень помогает. Неважно, как вы это сделаете. Но вот сама такая привычка, когда приходит негативное состояние, вы должны помнить, нельзя верить этим состояниям, нельзя им поддаваться, считать, что это что-то реальное. В любой момент вы можете щелкнуть тумблером и переключить свой ум. И для этого не надо ничего делать. Достаточно выразить намерение просто. Я хочу это сделать. И представлять, будто вы уже в этом находитесь. Само представление начинает менять реальность. Объединение ума с умами святых, призывание милости Иштадевата, избранного божества, все это помогает очищать препятствия. Например, есть практика Дататрия Кавача, броня Дататрии. Если вы читаете, вы призываете Дататрию. Понемногу ум защищается. Пути достижения освобождения мужчинами и женщинами отличаются? Да. Поскольку конституция их внутренних энергий различаются. Их каналы различаются, свары. Пропорция красной и белой капли различаются. Как говорят, женщина снаружи инь, внутри янь. Мужчина наоборот. Что означает это? Мужчине легче практиковать джняна-йогу, философию, медитацию. Труднее практиковать смирение, отбрасывание себя, преданность, бхакти. Женщинам легче практиковать энергетические практики, вхождение в тонкое тело, преданность, отбрасывание себя. Эти различия можно учитывать. Но на самом деле истинное «я» не мужчина, не женщина. Мужчина часто бывает менее зависим и склонен к самоутверждению. Иногда это можно использовать как движущий мотив к практике. Если вы такой очень гордый, самоутверждающийся, надо идти до конца. Надо как вишваметра самоутверждаться. Самоутверждаться так по-настоящему. Ты должен доказать, что ты крутой, а не какой-нибудь сансарин. Стань ситхом, святым, практикуй тапас, иди вперед, всем покажи, что ты такой парень, как святые древности. Это называется вира-йога, подход вира. И хотя ты начинаешь на эго, на эгоизме, и все это игры эго, как у вишваметры, рано или поздно комизм этой ситуации до тебя дойдет. И ты увидишь, как эго тебя водила за нос. Но это можно использовать как побудительная сила. Сила очень мощная, которая может вырвать из сансары. Чувствуя себя одиноким волком, странником, спецназовцем, кем угодно. Но иди к нирване, если это тебе помогает. Чувствуй себя таким великим практиком. Но вырывай себя из обусловленности. Этот путь для многих мужчин может подойти. Но потом все это уйдет. Появится смирение, недеяние. И эго, оно капитулирует все равно. Потому что эго не может достичь. Для женщин по-другому. Поскольку они имеют тенденцию часто к преданности, им также можно иметь эту тенденцию, к привязанности, использовать эту тенденцию. Просто надо очистить и изменить объект привязанности. Если любить, быть преданным, то там, Дататрию, Бога, и опираясь на эту тенденцию, и все больше усилий ее, идти до самой глубины.
Насколько я понимаю, один из основных моментов вашего вероисповедания является концепция того, что мир есть проявление сознания.
Это не концепция, это действительно так.
Можно ли считать, что вы не признаете единственным субстанциальным процессом реальности, которая проявляет себя как множество? То есть вы не даете право проявить эти процессы реальности во множестве?
Даем, пусть проявляется, пожалуйста.
Она существует сама по себе? Божественная трансцендентная реальность? Или это тоже сознание?
Видите ли, о таких вещах можно лишь так сказать. И то, и другое. Здесь нет противоречия, смотря какую точку зрения занять. А если вы пребываете в неконцептуальной осознанности, вы можете занять обе точки зрения. И первая, о которой вы говорили, называется монизм. А вторая, о которой вы говорили, это называется плюрализм. Монизм – это единство, моно. Один абсолют и все. А если о Боге речь, то монотеизм. Но мы монисты, экантины больше. А плюрализм – это многообразие, множество энергий. И та, и другая точки зрения имеют место, верны. Все зависит от того, куда вы поместите сознание. Поместите сознание в монизм, все будет моно, одним. Поместите сознание в плюрализм, так оно и будет. И это не противоречит друг другу.
Да, так и обязательно должен быть сознание как наблюдательное.
Нет, не обязательно. Это просто способ говорить. Сознание тождественно Абсолюту. Сознание и есть Абсолют. Праджнянам Брахма, говорит Веданта. И в чистом сознании нет наблюдателя. Нет того, кого нужно наблюдать и кому нужно наблюдать. Часто недопонимание возникает из языка. Поскольку языком невозможно выразить и описать адекватно трансцендентную реальность. И как бы наша задача понять ограниченность языка, логики, ума. И вот часто диспуты в философии основаны на логике. И если всерьез воспринимать логику, можно так сильно отождествиться и подсечь на нее. Но мы сразу говорим, логика неадекватна. Ни Аристотелева логика, ни какая-либо вообще. Потому что это все область мыслей, концепция. Все концепции, мысли – это подобно сну. И наша задача – как бы взломать логику и войти в неконцептуальное состояние осознанности. А когда вы туда войдете, вы увидите, как ни назови абсолют, неважно, монизм или плюрализм. Можно так сказать, да. Почему большинство людей уходит из жизни из-за болезни, а не достигая старости естественным путем? В процессе старения тела ослабляется 5 элементов в теле. 5 элементов представлены в теле 5 потоками энергии. Апанна, саманна, прана, удана и вьяна. И вот эти 5 потоков жизненных сил по мере старения перестают пронизывать сеть каналов в теле. Они ослабевают. И тогда возникает дисбаланс, дош конституции тела, элементов, дисбаланс. То есть уже праны не справляются, как в юности, с балансом. И даже небольшие воздействия среды, там ветер, плохая пища, плохая карма в сновидении, это тоже среда, только тонкая, легко выводит из этого баланса. А нарушение баланса ведет к болезням. И когда прана слабая, болезни трудно лечить. И тогда человек очень, его иммунитет падает, и он уязвим для любой даже такой незначительной болезни. Вот такой процесс. Кому-то и 30 лет не хватит, и 50. В прошлых жизнях кто-то из вас занимался духовной практикой, но не довел ее до конца. Кто-то жертвовал святым, строил храмы, монастыри, переводил священные тексты. В этой жизни он встретился с дхармой, по закону кармы, чтобы продолжить духовную практику. Кто-то в прошлых жизнях много медитировал, исследовал свой ум и очищал себя. И, может быть, ему осталось совсем немного в этой жизни. Есть еще двойственность, обусловленность, некие кармы, цепляния. Но немного надо попрактиковать, и это уйдет. И это различные темпераменты учеников йоги. Вира, Пашу и Дивья. И для Дивья нужно совсем немного. Ему нужна передача, немного практики. Щелк, и он вошел в это состояние, и больше не вышел. Это как Шри Рамана Махариши. Для Вира нужно много-много усилий, отречения, борьба, превосхождение себя, самоутверждение. И, наконец, он приходит к реализации. А для Пашу нужно только копить заслуги, очищать себя, менять себя и прочее. Все это темпераменты, йогические темпераменты. И эти темпераменты зависят от того, чем мы занимались в прошлой жизни. Иногда я говорю людям, вот у вас, вы говорите, нет там помещения для ретрита. Ну так это вы сами в прошлой жизни не создали ситуации, вот и нет его. А если вы это не создадите, и в следующей не будет, вас это устраивает? Думайте, делайте выводы. Так, все, еще вопрос? Да.
Можно ли считать всех пяти определенных, которые тоже сидеть, полностью определенными, если нет, абсолютно не знал, что такое абсолютно? Он не пришел к абсолютно. Я там утверждаю, что я на что не понимаю. Чтобы стать абсолютно, значит, надо пройти полную карту. Полную карту пройти через меня. Абсолютно это индивидуально для личного, которое так неизвестно.
Так, а в чем вопрос? Ну, знаете, выносить суждения о святых, это такая вещь неблагодарная, как бы, чтобы выносить суждения о святых, надо самому быть святым. В этом все дело. Невозможно оценить сознание того, если ты сам этого не достиг и этого не понимаешь. Это трудно очень. Можно только догадываться, гадать. Ну, кто может определить, кто святой или полностью он реализовал абсолют или не полностью? Только когда ты поднимешься на этот уровень, ты это можешь видеть. А когда ты не поднялся, конечно, ты это не видишь. И постижение абсолюта, это тоже, знаете, такой логический термин, просто концептуальный ярлык. И когда мы выйдем за пределы концепции, мы поймем, что процесс постижения бесконечен, что нет такой точки, где вот вы раз, постигли абсолют, все, я постиг абсолют. А что, абсолют ограничен? Где у него граница? Где запрет на дальнейшее, как бы, в энергиях расцвет? В абсолюте вообще нет времени, кальп. И когда вы говорите кальпы, я вам скажу так, кальпы, юги, эоны, годы, циклы, все это ум просто. Вот когда вы медитируете, нет никаких викальп, изменений, модификаций ума, нет никаких вритти, нет никаких понятий. Можете вы сказать, какая это кальпа? Чтобы это сказать, надо выйти из медитации, надо сказать «я», вот «кальпа», надо использовать вербальную речь, включить логику, понятийный аппарат. И вот все это тогда создат описание мира, тот тоннель реальности, где будет кальпа. Но пока вы в медитации, ваш ум остановлен, вы ничего не можете сказать, вы ничего не можете подумать. Какая кальпа? Какой абсолют? Какие святые? Ничего этого нет. А я не могу все объяснить. Это невозможно объяснить. Потому что любое объяснение – это логика, ум, концепции. Выйдите за него. Вот когда вы взломали логику, концепции, слова, что остается? За мыслями. Есть что-то за мыслями прямо сейчас? Вот когда одна мысль закончилась, а вторая еще не началась. Что между ними? Между ними есть промежуток. Вот надо попробовать просто войти в этот промежуток. Не надо верить мыслям, концепциям. Это просто описание мира, рабочая схема. Все на самом деле не так. И, соответственно, любые такие серьезные обсуждения, они ошибочные, изначально уже ошибочные. И чем быстрее мы поймем эту ошибочность, тем быстрее мы продвинемся к просветлению. Не тратьте время на эти обсуждения. Это, ну, трата времени. Важно понять принцип неконцептуальной осознанности, прямо в него войти. Вот когда вы в него войдете, вы все поймете сами. Но тогда вам не захочется об этом никому говорить. Вам вообще об этом не захочется говорить. Просто надо пребывать. Истина невыразима логикой словами. Любые схемы – это радуги в небо, рога у зайца. И когда наш ум сильно этим увлекается, надо идти к мастеру. Искать дзенскую палку. Или самому. Это очень полезно. Я это сам себе делаю иногда. Когда мой ум что-то начинает логически выдумывать, я ищу эту палку, говорю, хватит. Ну, это будет бесконечно. Ум любит все это. Да, бывает. В истории есть несколько уникальных примеров, когда женщина была просветленной, и она приводила к просветлению своего супруга. В Трипурарахасе, который рассказал Дататрея, есть описание жизни женщины Хемалекхи, которая привела к просветлению мужа Хемачуду, дав ему наставление. В Йога-Васиштхе есть прекрасная история, глава о Кудале и Сикидвая, или Шикхадваджа, о царе и царице, и царица достигла просветления и затем разнообразными способами приводила мужа к освобождению. Есть еще одна история о ситха-йогине Мадаласе, которая, будучи просветленной, обучала своего мужа. Это прекрасная история. И если так получилось, что ваша супруга просветленная, то вы можете почитать ее, служить ей, слушать ее наставления и практиковать под ее руководством. Значит, такова ваша прекрасная судьба. Почему человек, душа, ничего не помнит, ни капли не знает о себе в прошлой жизни? Все записи о прошлой жизни существуют. Они содержатся в муладхара-чакре, на физическом теле. Но энергии, где записаны эмоции, самскары, отпечатки прошлых жизней, перекрываются тремя узлами, грандхами. Один узел в пупке, второй в груди, брахма-грандхи, вишну-грандхи, третий – межбровье. Энергия не может донести до мозга эти впечатления. И наше сознание из-за этого грубое, оно не улавливает эти воспоминания. Когда три узла развяжутся, и поток энергии кундалини будет течь по центральному каналу беспрепятственно, мозг начнет улавливать эти вибрации из муладхара-чакры. И у вас начнется одна за другим воспоминания прошлых жизней. в медитациях или в сновидении? Какая разница между праной и кундалини? Кундалини – это есть такое центральное понятие, это сама вселенская мать, маха-шакти, это маха-прана. А в теле человека она локализована в муладхара-чакре в виде энергии, свернутой в 3,5 оборота, то есть в виде спящей змеи. И кундалини у нас есть, но она работает как бы на 5 или 10%, она не пробуждена. Ее надо еще пробудить, чтобы она циркулировала по каналам. А прана – это энергия энергетического тела, прана майя коша. То есть есть у нас энергетическое тело, оно как бы как матрешка вложено в физическое. Если смотреть тонким зрением, оболочка пранового тела сантиметра на 3-5 выступает за границы физического тела. И оно имеет цвет таких фиолетово-белых светящихся нитей. И вот это прановое тело состоит из 5 потоков праны. Апаны, саманы, праны, уданы и вьяны, разлитые по всему телу. Это прана. И вот чем больше мы пробудили кундалини, и чем чище наши каналы, тем сильнее наша прана. Кундалини напитывает, усиливает наши праны, если мы с ней работаем. Чистоты каналов. Есть техники, описанные в хатха-йога прадипике, шива-самхите, геранда-самхите. Это классические тексты йоги. Эта техника называется сахита-кумбака-пранаяма. Считается, если вы можете сидеть в сукхасане хотя бы и выполнять 3 месяца эту пранаяму, вы в совершенстве очистите ваши каналы. Кроме этого, превосходная практика очищения каналов – это асаны хатха-йоги. Сахита кумбака пранаяма означает, что вы выполняете садхану – вдох, задержка, выдох. Поочередно через каждую ноздрю. Пропорция 1-4-2. Начинаете с маленькой пропорции. Например, 6-24-12 секунд. Постепенно увеличиваете 8-32-16, 10-40-20, 12-48-24. И когда вы дойдете до пропорции 10-40-20, вы почувствуете, как ваше тело становится легким, как по всему телу циркулирует энергия, как ваш сон сократился, желание еды, как сексуальное желание исчезло. Вы действительно почувствуете колоссальную легкость в теле. Это результат сахита кумбака пранаямы. Если вы еще хотите продолжать очищать нади, вы можете выполнять трайбандха мудру. 30 циклов ежедневно, задержка дыхания, 2-3 минуты. Это легкий и прекрасный способ. Единственное, если ваш ум не удовлетворен, вам не надо форсировать это. Нужно побеспокоиться о сантоше. Если жизнь – это то, что случается, происходит сама по себе, то как человек, пусть даже просветленный, как часть единого сознания, может воздействовать на реальность? А может ли? А как же трансерфинг реальности, черная магия и так далее? На самом деле, жизнь – это одновременно и то, что происходит, и одновременно то, что мы создаем сами. И человек может, конечно, воздействовать на реальность. Если бы он не мог воздействовать, то не было бы магии. Да и не было бы вообще пути просветления. Потому что как бы было бы так, практикуй, не практикуй, а жизнь то, что происходит. Произойдет, случится просветление. Усилия как бы и не надо вовсе. На самом деле многое зависит от нашей воли, санкальпы. Наша воля есть сама воля Абсолюта. Это ичха-шакти. И когда мы активируем нашу волю, мы активируем саму энергию Абсолюта. Поэтому трансерфинг вполне реален. В учении Васиштхи есть учение о преобразовании мира, как и учение Дататреи. Это называется санкальпа-видья, искусство намерения. Если мы можем концентрировать наше намерение сильно, то мы легко можем сдвигать реальность, менять ее. При этом мы не столько создаем новую реальность, а скорее скользим по разным вариативным вселенным. Вот вселенную уже создал Брахма, и мы действительно к ней ничего прибавить не можем. Это творение Брахмы. Мы пока не Брахмы, мы еще не творцы. Но вселенная Брахмы многовариантна. И вот мы можем менять реальность, просто скользя по разным вариативным вселенным. Откуда появляется кундалини во Вселенной? Кундалини во Вселенной есть проявление Ади-Шакти, Великой Матери. Это как бы женская сторона Абсолюта. Активная, проявленная сторона Абсолюта. Есть Пуруша, есть Пракрити. Кундалини – это есть принцип Пракрити. Пуруша есть принцип осознавания. Абсолют находится за пределами Пуруши и Пракрити. И когда в Абсолюте впервые начинается разделение, тонкое движение, то происходит разделение на Пуруши и Пракрити. Из Пракрити исходят три гуны, пять элементов, 24 таттвы, все субстанции, описанные в системе философии Сангхи. И все это есть модификации принципа кундалини. Если сильный дисбаланс огня, горение тела, нужно ли продолжать практики? Если да, то какие? Как сбалансировать огонь? Не нужно продолжать практики, пока вы не сбалансируете огонь. Лучший способ сбалансировать огонь – изменить питание. Употреблять пищу, которая относится к доше капха по аюрведической классификации. Также нужно выполнять ситали пранаяму. В ситали пранаяме вы делаете вдох через язык, свернутый трубочкой. Затем делаете задержку. Это быстро охлаждает огонь. А вообще нужно заниматься интеграцией с элементом воды и земли, балансировать энергию. К сожалению, наше время ограничено, и мы должны дать возможность другим людям представить свои программы. Пусть ваша духовная практика будет успешной.